«Ну уж, во всяком случае, не ошейники надевать», — сказал Андрей. «Правильно», — сказал Изя с одобрением. «Конечно, не ошейники надевать. Первый же напрашивающийся деловой вывод — скрыть существование павианов, сделать вид, что их вовсе нету. Но это, к сожалению, тоже невозможно, их слишком много, а правление у нас пока еще до отвращения демократическое. И вот тут появляется блестящая в своей простоте идея упорядочить присутствие павианов, хаос, безобразие, узаконить и сделать таким образом элементом стройного порядка, присущего правлению нашего доброго мэра. Вместо нищенствующих и хулиганствующих стад и шаек милые домашние животные. Мы же все любим животных. Королева Великобритании любила животных, Дарвин любил животных, даже Берия, говорят, любил некоторых животных, не говоря уже о Гитлере. «Наш король Густав тоже любит животных», — вставила Сельма. «У него кошки». «Прекрасно!» — вскинулся Изя, ударяя кулаком в ладонь. «У короля Густава кошки, а у Андрея Воронина персональный павиан. А если он очень любит животных, то даже два павиана». Андрей плюнул и отправился на кухню проверить запасы. Пока он копался в шкафчиках, разворачивая и осторожно нюхая какие-то запыленные пакеты с черствыми потемневшими остатками, голос Изи в столовой непрерывно гудел, и слышался звонкий смех Сельмы, а также неизбежное хрюканье и бульканье самого Изи. Жрать было нечего. Куль картошки, начавший уже прорастать, сомнительная банка с кильками и совершенно каменной консистенции буханка хлеба. Тогда Андрей залез в ящик кухонного стола и пересчитал наличность. Наличности было как раз до получки, и при условии, что он будет соблюдать экономию и не приглашать гостей, а наоборот, похаживать в гости. «В гроб они меня загонят», — думал Андрей мрачно, — «к черту хватит! Всех выпотрошу! Что я им? Кухмистерская, что ли, павианы?» Тут в дверь снова постучали, и Андрей, зловеще ухмыляясь, отправился открывать. Мимоходом он отметил, что Сельма сидит на столе, подсунув под себя ладони, накрашенный рот до ушей, сучка и сучка, а Изя разглагольствует перед нею, размахивая павианьими лапами, и уже никакого лоска в нем нет, узел галстука под правым ухом, волосы дыбом, а манжеты серые. Оказалось, что прибыли экс-унтер-офицер вермахта Фриц Гейгер с личным дружком, рядовым того же вермахта, Отто Фрижей. «Явились!» — приветствовал их Андрей со зловещей улыбкой. Фриц немедленно воспринял это приветствие как выпад против достоинства немецкого унтер-офицера и окаменел лицом, а Отто, человек мягкий и неопределенных душевных очертаний, только щелкнул каблуками и искательно улыбнулся. «Что за тон?» — холодно осведомился Фриц. «Может быть, нам уйти?» «Ты жрать принес что-нибудь?» — спросил Андрей. Фриц сделал глубокомысленное движение нижней челюстью. «Жрать?» — переспросил он. «Как тебе сказать?» И он вопросительно посмотрел на Отто. Отто, сейчас же, стеснительно улыбаясь, вытащил из кармана галифе плоскую бутылку и протянул ее Андрею. Как пропуск этикеткой наружу. «Ну, это ладно», — смягчаясь, сказал Андрей и взял бутылку. «Но учтите, ребята, жрать абсолютно нечего. Может быть, у вас деньги есть хотя бы?» «Может быть, ты нас все-таки впустишь в дом?» — осведомился Фриц. Голова его была слегка повернута ухом вперед. Он прислушивался к взрывам женского смеха в столовой. Андрей впустил их в прихожую и сказал: «Деньги, деньги на бочку». «Даже здесь нам не удастся избежать репараций», — Отто, — сказал Фриц, раскрывая портмоне. «На, Он сунул Андрею несколько бумажек. «Дай Отто какую-нибудь кошелку и скажи, что купить, он сбегает».